რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске передача из цикла «Арт-допрос». В роли судьи, автор цикла, историк культуры, профессор Харьковского национального университета Лидия Стародубцева. В роли подозреваемого – польский режиссер Анджей Щитко, работавший с харьковскими актерами театра имени Шевченко.
Вы поляк?
Я поляк.
Где проживаете? В Польше?
Да, в Польше, в Познаню. А что это? Плохо?
Это первый аргумент для подозрения. Вы поляк. Несколько лет, 2 года вы играете в театре в Нью-Йорке.
Да.
Пьесу, как режиссер, вы ставите в Украине. Почему вы нарушаете границы национальных культур?
Я люблю открывать искусство в разных странах, но я чувствую себя свободным человеком. Я летаю где хочу.
Вот так всегда ведут себя преступники, и это вызывает подозрения.
Арт-допрос во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы.
Так хотелось навстречу лету к океану лететь на Бали. Жаль, но чтобы летать по свету, нужны деньги, а не рубли. Из продажи пропала гречка, меньше доллара стоит бензин. И зеленого нет человечка, чтоб от цен охранял магазин. И опять пополняется нищих и беднеющих ровный строй. Пробивает нам рубль днище, затвердевший своей рукой. Или это истории века, или это лажает греф. Или рубль упал от смеха, наши новости посмотрев.
В пражской студии «Радио Свобода» Вася Обломов. Российский музыкант, поэт, композитор и, как его иногда представляют, общественный деятель. Я предложил ему представить себя так, как он сам считает нужным в «Поверх барьеров».
Когда я был маленьким, я никогда не мог себе представить, что я буду сочинять песни, исполнять их и ездить на гастроли, и уж тем более я никогда не мог представить себе, что в этих песнях будет хоть какой-нибудь смысл. То есть я учился в музыкальной школе, родители, чтобы я не шаболывался по улицам, не бегал по дворам с всякими непонятными людьми, в Ростове на Дону время это было не очень спокойно, на всякий случай отдали меня в музыкальную школу. И я ходил, и вместо того, чтобы играть с ребятами во дворе, я проводил время, занимаясь музыкой. Но заниматься я и не хотел никогда, потому что, ну, все-таки как-то об этом даже не помышлялось. Потом однажды папа меня отвел на концерт случайно заехавшей в Ростов-на-Дону группы Юрай Хип, после чего я понял, что музыкой заниматься стоит. То, ради чего стоит жить, это вообще круто, это невероятно, но это была такая dream, да, мечта. Российская музыка мне нравилась мало. То есть я испытывал всегда внутреннее чувство протеста по отношению к ней, потому что мне объективно портили детство песни Олега Газманова, Леонтьева, русского вот этого какого-то кабака, вот этого всего безвкусицы, вкусовщины и так далее. Я думал, что я вырасту, и это исчезнет, потому что все мои знакомые, я судил по себе, ну, молодой был, маленький, все мои знакомые, они слушали совсем другую музыку. Я думал, мы все станем взрослые, и, значит, наши родители, старшее поколение, они как бы перестанут рулить ситуацией, и, значит, кругом будет звучать другая музыка, и время изменится. Мне 30 лет, и ничего не изменилось. Это как бы говоря о том, что происходит сейчас. Вот. В общем, не нравилось, и поэтому хотелось играть что-то свое. Ориентируясь на какие-то западные аналоги, на британскую рок-музыку, мне нравилась очень группа Oasis, до сих пор нравится, группа детства, Radiohead, Beatles, Rolling Stones, американская музыка, Nirvana, опять же, джаз и так далее. Сейчас-то это уже все, я могу слушать совершенно разную хорошую музыку, тогда это было больше заточено в сторону рок-музыки. А касательно того, почему я не пошел учиться на музыканта. Я жил в Ростове-на-Дону. Я отдавал себе отчет, благо я отдавал себе. То есть я точно знал, что я буду музыкантом. В какой-то момент в школе, в каком-то классе, когда мы начали только играть, бренчать на гитарах, я точно знал, что я буду заниматься музыкой. Как-то такая была уверенность, что я этим займусь, и это как было само собой разумеющееся. Я не знал, как это будет происходить, что мы будем делать дальше, где мы будем играть концерты. Почему я не пошел учиться в консерваторию? Все было очень просто. Я понял, что если вдруг мне кто-нибудь сломает руки или кто-нибудь перебьет пальцы, то я останусь без работы. А работа, которая могла приглянуться, да, и попасться мне на глаза, если бы я стал пианистом, ну, например, закончив консерваторию, то это, я не знаю, на левом берегу Дона в ресторане, исполняя какие-нибудь, опять же, ненавистные мне с детства шедевры советской эстрады. Я понял, что идти учиться в консерваторию не стоит, потому что я видел примеры людей, преподавателей из консерватории, которые там уезжали на теплоходе в сессию, чтобы заработать денег, да, там, для себя. И я пошел учиться на исторический факультет. По принципу наука ум в порядок приводится. Я прикинул, что, ну да, вот, наверное, это будет интересно. Не жалею ни капли о потраченном времени. Я считаю, что мои взгляды на жизнь, в том числе и, наверное, политические, но вообще общее мировоззрение сформировалось как раз за годы обучения на историческом факультете тогда еще Ростовского государственного университета. А второе образование, которое у меня есть и фигурирует в Википедии, это была просто такая штука. Наш университет предложил, типа, ты какие-то там деньги платишь, и ты просто посещаешь параллельно какое-то количество лекций по праву. 5 лет мы все учимся, и проходит 5 лет, и я получаю 2 диплома. 1 диплом об окончании исторического факультета, 2 диплома об окончании юридического факультета. Вот такие мне 2 бумажки дали. А я пошел тоже по принципу, что, ну а что, типа, право мне никогда не будет лишним. Я уже тогда начал заниматься музыкой, уже были контракты, и я понимал, что их нужно читать, нужно разбираться и, ну, всесторонне пытаться себя развивать.
А я иду, шагаю по Москве, периодически здесь слышатся взрывы. Здесь жертвы терактов, главы правительств и очень дорогие квартиры. Сдается в аренду задорого место в бетонной коробке. Умрет пациент в машине скорой помощи, которая застряла в пробке. Откроются офисы на месте дома, построенного в 19 веке. На стройке работают от звонка до звонка, и там же живут узбеки. В съемных квартирах проходит жизнь, и вот исчезают надежды. В Москве тяжело и бессмысленно жить, Москва не такая, как прежде.
Все начинается с подражания. Все артисты, на самом деле, это такая же штука же в искусстве, у художников. Очень многие художники вначале рисуют как кто-то, а потом находят себя. Точно так же и с музыкой. Я очень много подражал, пытался играть музыку, похожую на британскую музыку. Параллельно шло, так сказать, самообразование в этом смысле. То есть я учился работать там со звуком, понимал азы аранжирова, как это все делается, там, со звукозаписью. То есть у меня была рок-группа вообще, мы выпустили 2 альбома относительно успешные, они были гастроли по стране и так далее. А параллельно у меня была такая штука, что я сочинял какие-то вот... Я даже не называл это песнями, потому что серьезно к этому никогда не относился. Типа стихи, я называл это песней разговорного жанра. То есть музыка, она в этом случае исполняла роль поддержки. То есть есть текст, ему нужно придать настроение, его нужно как-то... Ну, то есть это что-то большее, нежели текст, и что-то совершенно другое, нежели песня. В таком контексте у меня были какие-то музыкальные номера, то есть. И в какой-то момент мне все осточертело, я сочинил в таком жанре песню под названием «Еду в Магадан», в которой это была такая история сатирическая, полная, там, я не знаю, сарказма, высмеивающая там, массовую культуру в нашей стране. Я думал, что это все никому не нужно будет никогда. Представить себе человека, который напишет 5-минутную песню какого-то рассказа с матом на подобную тему, и чтобы этот человек на что-то рассчитывал, это как-то было очень сюрреалистично. Тем не менее, песня понравилась всем, и, наверное, в тот момент началась история Васи Обломова как вот певца разговорного жанра. Там была история про парня, такой ростовский музыкант с хорошим образованием, вот которому я рассказывал, да, там, лирический герой, который сочинил блатную песню под названием «Еду в Магадан» и прославился. Но она так и начинается. Мое место работы называется «Кафе у бобра».
Мое место работы называется «Кафе у бобра». Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про гранитный камушек в груди. Мужики заказывают Владимирский Централ. Однажды один мне ее 10 раз подряд заказал. Как бы я ни смотрел, работа не фонтан. То ли дело у моего друга-пианиста, начальник Горонян. Вообще я с высшим музыкальным образованием. Родители хорошо занимались моим воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или лапухом быть, или бор мести. Программа типичная, не дать не взять. Каждый день кто-нибудь нажирается и начинает ко мне приставать. И чтобы как-нибудь разнообразить собственный трек-лист, я решил запеть свои песни, ведь я голосист. Сочинил песню, пою ее иногда для местных армян. Песня про то, как вора закрыли. Слезливая такая история с простым припевом. Еду в Магадан.
Еду в Магадан. братан, а кто это поет, а?
Еду в Магадан.
Если говорить о музыке, то музыка в том ее понимании, которым мы ее любим, ценим и помним, она, на мой взгляд, умерла. Дальше будет нечто существовать на границе жанров. Концерт-театр. Ну, то есть, условно, да, это будет не просто концерт, это будет концерт с историями полумоноспектакля. Ну, то есть, концерты Васи Облома во многом на это похожи. Я много говорю между песнями, рассказываю какие-то истории жизни и так далее. Точно так же не будет больше Rolling Stones, не будет больше Beatles. Они были, и все. И этот вопрос закрыт, и подобных рок-звезд, рэп-звезд, никого больше не будет. Это как бы так. Касательно того, как меня воспринимают, я внутренне себя не разделяю и уж точно не называю всеми этими названиями, о которых пишут, будь то общественные деятели, или, боже упаси, поэт, или еще что-то такое. Я всегда просто действую по принципу делать то, за что мне самому лично не будет стыдно, и чтобы мне самому это казалось довольно интересным, не скучным. Если назвать это искусством, то оно должно волновать. Если вообще иметь, если это может называться искусством, то оно должно трогать. Оно должно вызвать эмоцию. Ты либо должен вопросом каким-то задаться, либо взгрустнуть, да, либо ты должен засмеяться. Но это никак не должно оставлять тебя равнодушным, как большинство того, что вообще в принципе производится. Это не должен быть просто позитивный фон, непонятно чего. Я воспринимаю это как? Если меня воспринимают всем вот этим вот списком общественных деятелей, поэзии и так далее, я считаю, что это такой очень низкий уровень культуры, значит. По сути, получается, я создал, как это глупо не прозвучит, то есть я создал жанр и его закрыл. То есть это не рэп-музыка в том ее понимании, в котором она существует в классическом виде. Она, во-первых, по смыслу совсем другая. Я такой брат русского рэпа, сосед русского рока, и где-то между ними, и как-то вот существую. Не знаю, мне вообще нравится Вася Обломов тем, что у него нет творческих рамок. То есть я могу записать песню в стиле русского рока и позвать Гарика Сукачева, потому что это будет убедительно. В интересах конечного результата. То есть тут нет речи о том, чтобы это была ярмарка тщеславия, что это не моя песня, а я с Гариком. Нет. Если нужно, чтобы песня была крутая, и нужно для того, чтобы она была убедительна и круто спета, нужен Гарик Сукачев, то я дам Гарику микрофон, и он сам споет эту песню. Как бы там дальше никто не воспринимал. Ну, это такой постмодернизм, если можно так сказать. Да? Там, если мне нужно для какой-то краски, ну, внезапно понадобится... Ну, вот у меня была песня, если возвращаться к началу, что была песня «Еду Магадан», и появилась куча народу, которые говорили, что вот есть песня, которая оригинальная. Ну, вот этот шансончик, чтобы он был настоящий, чтобы не только припев, а был только припев. Я понял, что нужно людям дать то, что они хотят. Я сочинил песню блатную, и чтобы она прозвучала убедительно, ну, я понял, что в моем исполнении это звучит несколько комично, как будто я издеваюсь. Я попросил группу «Ленинград» исполнить эту песню у меня на первом альбоме. Они добродушно, по-честному исполнили ее, и все, кто хотел получить, ну, собственно, они это в итоге и получили. Песня называется «От души» Вася Обломов и группа «Ленинград».
Ох, русское поле, заоблачный край, дороги открыты, иди выбирай. И каждому выбор в жизни был дан, и водки слеза наполняет стакан. Мы в общем вагоне, злодейка судьба, у каждого будет своя колея. Мне вспомнилось детство, я весел и пьян, я еду, еду в Магадан. Незаметно подкралась ночь, колеса стучат и ждет где-то дочь. На сердце печаль, его рвет от тоски, и руки сковали браслеты тиски. Мы в общем вагоне, злодейка судьба, у каждого в жизни своя колея. И годы проходят, я весел и пьян, я еду, еду в Магадан.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». В нашей пражской студии российский музыкант, поэт, композитор Вася Обломов.
Я очень ценю независимость. Ну, во всяком случае, собственную. То есть мне очень нравится, что в музыкальном смысле я не завишу вообще ни от каких сторонних факторов. Что я не должен носить песни на радио какому-нибудь редактору, который будет думать, хорошая ли эта песня, имеет ли смысл попробовать показать ее людям. Благодаря появлению интернета я открыл, собственно, ну, все открыли, а я им пользуюсь, прямой путь к слушателю. Я делаю продукт, который считаю нужным, в том виде, в котором я считаю нужным. Единственным цензором выступаю я. Я несу ответственность за качество продукта. И никто больше знаешь, и сверху никакими сторонними факторами, типа нужно понравиться этой медиагруппе, этот мужик что-то там тебе заплатил, эту дочку давай снимем, потому что он дал денег и так далее. Этого всего нет. Я сочиняю так, как считаю нужным, снимаю так, как считаю нужным, выкладываю в интернет, и я убежден, что если это кому-нибудь интересно, это обязательно найдет свою аудиторию. В моем случае это получилось, как неудивительно, именно так, потому что мы специально никогда себя не продавали, не продвигали, мы специально никогда не носили на радио песни. Это был принцип, он действует до сих пор. Появляется новая песня, она появляется в интернете, и если кому-нибудь это нужно, они сами нам позвонят, и мы можем им отдать, ну, то есть, и так далее, и так далее. Касательно политических взглядов и того происходящего, поскольку у меня нет цензора, кроме внутреннего собственного цензора, я пишу песни о том, о чем считаю нужным. И так уж вышло, что то, что я не люблю в жизни, ну, какой-то такой, да, там, социальной, там, ее духовной сфере, я не люблю довольно давно. И это мировоззрение сформировалось у меня тоже довольно давно под влиянием, там, не знаю, русской литературы, опять же, нашей отечественной истории и так далее, и так далее. То есть я, когда в университете изучал историю русской эмиграции, мне было стыдно, я не мог гордиться этим всем. Я не понимал вообще, почему мы, вот, типа, нам говорили, вот, это же такие люди, надо ими гордиться. Я говорю, так надо стыдиться, мы их выперли, они, бедные, уехали за границу и плакали там, как бы, миссия русской эмиграции. Ну, это же позор. Я по-другому воспринимал. У меня очень остро это было и как-то чувствовал внутреннюю несправедливость, да, там, тому же Пастернаку, да, там, человека затравили, а сейчас, типа, все говорят, что он там наше все. И я сочиняю песни о том, о чем они сочиняются. И так пришлось, что когда начались эти митинги в стране, к моему личному удивлению, не нашлось, видимо, вот Вася Обломов пришелся ко двору, а вот у него есть песня, оказывается, вот есть человек, оказывается, который об этом поет и так далее. Когда меня позвали на митинг на Сахарова и сказали, тебе нужно выступить, ну, типа, мы хотим, чтобы вы выступили, мне позвонили. Для меня это было, честно говоря, очень странно, потому что я не для этого сочиняю песни, да, это же песни. И поэтому, когда мне сказали, типа, приходи, я сказал, а будет еще кто-нибудь? А тогда была речь, что будет там выступать, мол, Горбачев, это вот первый митинг, он там в итоге не выступал, но вот какая-то такая тема, я говорю, не-не-не, музыканты будут? Он говорит, ну вот там, звонили там одному, он отказался, другой сказал, я с вами, но вот не буду, у меня там проблемы. Третий говорит, я боюсь, меня может там-там. А поскольку у меня вот каких-то таких зависимостей от внешних факторов никогда не было, то есть меня-то, в принципе, запретить можно на радио, да, собственно, что меня запрещать, если меня там почти нет. Как-то я от этого сильно не завишу. Я понял, что, ну, тогда имеет смысл сходить. Если совесть моя подсказывает мне, что мне имеет смысл пойти и сказать, что я думаю, то я могу на это сходить. Мы между собой, с друзьями, вот, с которыми мы вместе работаем, я обсуждал это, мы понимали, что нас перестанут там звать, там, какой-нибудь Первый канал, еще куда-нибудь. Мы это все понимали. Но мы посчитали, что так нужно быть честным самим собой. И несколько митингов я посещал, и на одном из них выступал, говоря то, что я считаю нужным, я даже песню туда исполнил. И если я считаю, что это важно, и это имеет смысл, то я ходил. Но я не ходил на все подряд. Какие-то вещи, которые я не понимал, зачем это делать, я это не делал. Меня звали там в этот координационный совет оппозиции, я не пошел, потому что посчитал, что это бессмысленно, это ЦК, это очень глупо, и вообще непонятно, куда это должно вести. Поэтому, опять же, говорю, что, видимо, наступило какое-то время вот, нехватки людей. Мне нечего бояться, потому что я ничего не вру. Не в песнях, это же все правда. Ну, то есть никто не может предъявить и сказать, ты же наврал. Да нет, Чехов тогда тоже врал. Ну, по сути, я имею в виду, то есть я не хочу себя сравнивать с Чеховым, но если открыть его книгу какую-нибудь там, какой-нибудь рассказ, ну, то есть они бы с Толстым офигели, если бы не дожили до нашего времени. Видимо, вот этот вот контекст, когда мне, собственно, нечего терять, нет каких-то корпоративных связей во всех этих мегакругах, позволяет мне говорить то, что я считаю нужным, поэтому меня пытаются туда позвать и так далее. Я не знаю, потому что, может, мало кто так сейчас говорит. Хотя для меня, честно говоря, это удивительно. Потому что, ну, мне кажется, нет ничего проще, чем говорить то, что ты думаешь.
Я думаю, что нам с вами сегодня стоит напомнить им, что это наша страна. И мы здесь главные. И это написано в Конституции, которую они так часто любят нам вспоминать в своих речах. Я спою одну песню, которая называется «С чего начинается Родина». И я буду очень рад, если все то, о чем я сейчас расскажу, перестанет иметь место в нашей стране. С чего начинается Родина?
С чего начинается Родина?
С чего на самом деле начинается наша Родина? Наверное, стенек в больнице за то, чтобы родиться с растолбанных дорог и постов милиции, с кукольных мультфильмов и криминальных. помощники с покупки левых дипломов и липовых аттестатов, техосмотров и депутатских мандатов, с первой бутылки водки в школьной библиотеке, с группы «Нанай», «Кармен», в радиофанатике. Если ты в доставке, не забывай говорить спасибо, то она придет проверкой, у нее есть любая ксива. Родина испахнет в плацкартных погонах, она в прожиточном минимуме, генеральских погонах, в супермаркете «Остров», в Государственной Думе, она в песнях Сергея Жукова в сельском клубе. Родина начиналась с сигарет поштучно, спортивные семечки, родины я нераздушны. Она настигает меня очередью в больнице, она ставит меня на учет в милиции. Снимайте обувь, снимайте верхнюю одежду, хлопайте в ладоши, под вафельную надежду. Родина шлет мне повестки из военкомата, родина встречает меня дулом игровых автоматов. Белая береза стоит и качается, здесь родина началась и никогда не кончается.
Нет никакого движения творческого, которое бы поддерживало гражданские права. Война идет в головах людей. Люди, которые этим занимаются, сильно поднаторели в этом, умеют, скажем так, работать. Концерты запрещать, запрещают.
Все понимают.
И вот когда мне позвонили там с какого-то канала и говорят, вот будет вечер Акуджавы, и вот вы придете, может быть, песню Акуджавы споете. Там, ну, типа, и у него есть стихи, может, вы напишете вот на его стихи какую-нибудь песню. Я говорю, да могу, в принципе, интересно, давайте. Они перезвонили через неделю и говорят, знаете, Василий, мы вынуждены вам сказать, что мы вас снимем на этом концерте, но хотим предупредить, что руководство вас показывать не будет, потому что они сказали, ну вот его нельзя показывать сейчас. Я изумился, говорю, это же Акуджава, я тут, типа, а почему? Они говорят, ну вы же понимаете, в какое время мы живем? Я говорю, нет, не понимаю. Ну, собственно, я отказался следом, они потом начали говорить, ой, мы, может быть, уговорим. Я говорю, да нет, ну это уже какой-то дебилизм. Я вообще считаю, что люди с ними ведут себя так, как они сами разрешают собой себя вести. И тут ничего не сделаешь, когда был русский рок. Была потребность в обществе вот в этом во всем, то, наверное, сейчас этой потребности нет. Эта потребность гасится за счет, я не знаю, чего, там, еды какой-нибудь, пропаганды нового формата пропаганды, да, там, черти чего, каких-то комплексов нереализованности, не знаю, там, отсутствие денег на путешествия по миру, чтобы увидеть, что мир на самом деле не такой злой, каким кажется, а большой, красивый и разнообразный. Какой-то, наверное, ряд факторов. Когда это на самих русских рокеров, то я предъявить им ничего не могу, потому что они мне ничего не должны. Все, что они тогда спели, я им за это очень признателен. Они сделали мое детство, мою жизнь с этими песнями. У них замечательные песни. И то, что они сейчас не хотят участвовать, ну, какие-то из этих людей, не хотят участвовать в политической игре, имея жену, детей, правый кредит, я не знаю, все что угодно, там, да, зависящие от своей публики, которой надо играть и так далее. Но если они по вот этим причинам не хотят этим заниматься, то это их личный выбор, и осуждать их за это у меня нет никакого морального права.
Верим в вас и в победу сильной России. Ваш план не читали, да мы бы и не осилили. Как говорится, кесарю кесарево, а вам ваше. Посылаем вам от нас борща и каши. Вам виднее, что делать для нашего блага, чтобы гордо развивалось знамя русского флага. Для взрослого качественного досуга мы слушаем Гришу Лепса и Мишу Круга. На выборах, если честно, никто из нас не бывает. Народ и без нас вас сам выбирает. Кто, если не вы, по сути, кто, если не вы? Нога на помещении мексиканский знает. Легализуйте, пожалуйста, для нас проституцию. Внесите изменения в вашу конституцию. А то в сауну придешь, а там одни крокодилы. Так и не сделать первый шаг без бутылки вощилы. Любим слушать ваши умные речи. И при всей ответственности на ваши плечи вы умудряетесь часто говорить смешное. Владимир, вы для России самое дорогое.
Ввиду того, что я пишу на русском языке, ввиду того, что я пишу о все-таки жизни в России, потому что я живу в моей стране. У меня были мысли, я собираюсь записать несколько англоязычных песен, перевести их на английский язык, посмотреть, как мир воспримет это вообще все, и воспримет ли вообще. Но все равно это такой продукт, который будет скорее интересен, скажем так, людям, которые говорят по-русски. Есть люди, которые в Париже слушают песни Обломова, но это русские люди, которые воспринимают, понимают то, о чем я пою. Мы живем в англосаксонской, как это называется, да, культурной традиции. Вообще это мир англоязычный. Весь мировой кинематограф снимается на английском языке. Основные потребители музыки, производители музыки в мире — это англоязычная музыка. Чего и говорить, рок-н-ролл был рожден в Англии, и они вместе с Америкой очень сильно в этом соревнуются, в том, кто из них будет первым на коне. Там, в 97-м году была опять Кул Британия, взрыв брит-попа, потом опять это все переместилось в Америку и так далее, и так далее. Мы находимся на периферии этого культурного процесса. Так исторически получилось. Мы вообще, по большому счету, самое значимое, что мы дали миру в области, наверное, литературы и музыки, это, наверное, произведение о том, как же нам хреново живется в нашей стране. И мы можем взять и Толстого, можем взять «Левиафан», можем взять кино. Это талантливое произведение, ну, то есть оно прекрасное. Вполне возможно, что если бы снято было про другую страну, оно бы имело точно такой же успех. Но я не могу воспринимать это «если бы, бы», но вообще в целом это вот круто, да, снято честно, искренне, открыто. Точно так же, я не знаю, ну, вся русская классика, это же большой плавь, это же у нас в России, у нас песни зовет. Поэтому мы будем интересны какой-то вот такой русской идеей, тяжелой. Мне кажется, мы еще сами внутри страны не научились ценить того, чего имеем. То есть я недавно читал стенограмму суда над Иосифом Бродским. Это кошмар. Когда ему говорят, ваши так называемые стихи, вообще кем работаете, и так далее. Или когда я читал, Козырев был такой министр иностранных дел у нас в 90-е, в общем, он рассказывает, что как изменилось его мировоззрение. Он приехал в Нью-Йорк в 70 каком-то году, по-моему, пришел в книжный магазин, первый приезд за границу, то есть первый поразил супермаркет, а второй он пришел в книжный магазин, купил «Доктора Живаго», сел в Центральном парке и прочитал. Потом вспомнил, что «Доктор Живаго» запрещенная книга в Советском Союзе, оставил ее в Центральном парке, уехал домой в Советский Союз, ну, и он пишет, что я еще несколько недель ходил и не мог понять, как же так, почему же эту книгу запретили. Ну, то есть он ходил и не мог понять, как это вообще возможно. Мы, наверное, хороши в чем-то своем, но нам бы это все свое как-то культивировать, а не зажимать. Вот. И вообще самокритичность – это признак силы. Не нужно не бояться признавать собственные ошибки, смеяться над ними самим и самим их критиковать. Я приведу, как мне кажется, очень красноречивый пример из моей практики. Мы играли в городе Белостоке на международном фестивале, там выступали американцы, какие-то англичане, еще кто-то там. И мы были последние в этот день, мы закрывали его, и было много русскоязычного населения на концерте. И у меня есть песня с припевом. Он любит наш народ всякое говно. И, в общем, весь зал пел этот припев. И ко мне подошел американец после концерта, и он спросил меня: скажите, типа, чувак, а вот этот припев, который все пели, а что вы пели? Я ему перевел припев, он изумился и говорит: а почему все пели так, как будто это гимн? И тут столкновение культуры. Я начинаю объяснять про самокритику, объяснять смысл песни, что мы, типа, смеемся над тем, что ковер висит на стене и так далее. Ну, это круто, типа, смеяться над собой, даже так, ну, типа, это смешно, ну, самокритичность. Ну, нифига не понял. Но он все равно изумился, ну, как же так можно?
На носки носить сандали, шоколадные медали, силу власти, вертикали, очень любит наш народ. Яйца с курочкой в дорогу, из-под крана выпить воду, рассказать о жизни блогу, любит наш народ. Бабка с пивом на перроне и ковры на стенах в доме, чтоб потеть в метро вагоне, чтобы друг был вор в законе, свадьба, чтоб вторые сутки, и вахтер сидел, чтоб в будке делать на зиму закрутки, любит наш народ.
Любит наш народ всякое говно, всякое говно.
Российский музыкант, поэт, композитор Вася Обломов в пражской студии «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Передача из цикла «Арт-допрос». Это аудио- и видеопроект харьковского историка культуры, режиссера, профессора Харьковского национального университета Лидии Стародубцевой. Ее сегодняшний собеседник, так сказать, подозреваемый, польский театральный режиссер Анджей Щитко, работавший с актерами Харьковского театра имени Шевченко.
Искусство – это преступление, художник – это преступник? Посмотрим, посмотрим. Проведем арт-допрос подозреваемого. Пусть сегодня это будет театральный режиссер. Ваше имя и фамилия?
Анджей Щитко.
Анджей Щитко – это украинская фамилия?
Щитко. Как украинская фамилия? Польская.
Вы поляк?
Я поляк.
Где проживаете? В Польше?
Да, в Польше, в Познаню. А что это? Плохо?
Это первый аргумент для подозрения. Вы поляк.
Угу.
Несколько лет, 2 года вы играете в театре в Нью-Йорке.
Да.
Пьесу, как режиссер, вы ставите в Украине. Почему вы нарушаете границы национальных культур? Может быть, вы в бегстве от самого себя?
Нет. Я люблю открывать искусство в разных странах, но я чувствую себя свободным человеком. Я летаю, где хочу.
Вот так всегда ведут себя преступники, и это вызывает подозрения.
Польского режиссера Анджея Щитка можно назвать основателем театра травмы. На сцене Харьковского академического драматического театра имени Тараса Шевченко Анджей Щитко ставит 2 спектакля-притчи «Прощай, Иуда» по пьесе Иринеуша Иридинского и «Антигона в Нью-Йорке» по пьесе Януша Главатского. Первый – о предателе-самоубийце, второй – о бездомных эмигрантах. Контексты современные, но игра намеков возвращает нас к классическим сюжетам. В первом случае это евангельская история предательства Иуды. Во втором – древнегреческая драма погребения Полиника Антигоной, рассказанная Софоклом.
Приступаем к допросу. У меня есть обвинительный акт. Первое преступление, в котором вы обвиняетесь. Я начну издалека. Зритель после тяжелой недели приходит в театр, он хочет отдохнуть, посмеяться. И что? Он сталкивается с психологическим шоком, он вынужден постоянно находиться в состоянии волевого интеллектуального усилия. Mm-hmm. Вы заставляете людей думать, и это страшно, и это опасно, и это жестоко.
Для меня это не опасно, и это не жестоко. Для меня это самый вкус, и я люблю. Когда зрителя ставлю под стенку и кажу ему там подумать, потен, а не так похахать. Похахать это легко, а я не люблю так, чтобы он проходил через жизнь и уходил из театра и забыл, где он был, на чем он был, что он смотрел, о чем это было. Не-не, я не оставляю его. Извините, но мой вкус я так люблю.
Анджей, я совершила осмотр места преступления. Это малая сцена «Березиль» Харьковского академического драматического театра имени Шевченко. Там я обнаружила следы вашего преступления. Это спектакль «Прощай, Иуда». Пьесу сочинил ваш сообщник Иринеуш Иридинский, поляк. Я обвиняю вас в том, что вы обманываете людей. Вы заставляете их забыть о реальности и поверить в то, что реальность на сцене. Вы погружаете их в мир иллюзий. У вас есть алиби?
Есть. Я думаю, что люди в жизни живут в иллюзии, в каком-то другом мире. А я в театре открываю их и хочу рассказать им, что вот в жизни они живут в какой-то иллюзии. А приходят в театр, я их с этой иллюзии... Не знаю, как сказать.
Вырываете?
Да, вырывам, но сдерам с них одежду.
У вас в центре сценического пространства стоит клетка.
Да.
Вас это не пугает? Вот наручники вам угрожают лишение свободы. Вы не боитесь прожить оставшуюся часть жизни в клетке?
Нет. У нас говорят, если человек чувствует себя свободным, то он везде будет свободным. А клетка – это символ человеческой доли, человеческого жития, жизни. Человек себя чувствует свободным на только, насколько он есть свободным, так он себя чувствует.
Вы будете рады, если клетка для вас будет только символом. Для многих преступников это не символ, это жестокая реальность. Еще одно преступления, религиозные темы, священные, сакральные темы. Иуда, Петр, кто у вас там еще в пьесе?
Ян.
Иоанн. И что же, мы видим не религиозную трактовку этого сюжета, а социально-политическую, актуальную. Это преступление против религии.
Нет, это только ассоциации, религийные ассоциации.
Это связано со следующим вашим преступлением. Мы видим в спектаклях страх, боль, страдания. В вашем спектакле «Прощай, Иуда» актер кончает жизнь самоубийством на сцене. Угу. Вы считаете, что это дает положительный пример нашим зрителям?
Да. Я так думаю, потому что вы невнимательно смотрели и слушали этот спектакль. В этом спектакле Иуда был самым хорошим, самым лучшим человеком. И потому он решил окончить с собой, потому что не мог вот в таком мире выдержать и жить.
Вы обвиняете правосудие несправедливости. Я, между прочим, очень внимательно знакомилась с спектаклем, потому что это главная улика в нашем сегодняшнем допросе, и обнаружила, что в нем, в этом спектакле, действительно нет положительного героя. Тот, кто должен вызывать симпатию, да, а это Иуда, оказывается предателем. И, напротив, предатель вызывает у нас симпатию, уважение. Он верный, он благородный, он чистый человек. Вы сознаете свою вину?
Не, потому что он с начала спектакля он не был предатель. Он был самый лучший, самый хороший человек. И друзья, и мир, и люди его довели до этого, и он не мог этого выдержать. Он не есть плохий человек. Другие люди плохие.
Як я люблю таких хитрюх, Юда! Як я люблю таких хитрюх!
А чого тобі вас не треба?
Так. Слухай, Юдо, а ти ніколи не чув про таких фраєрів із амбіцією? Що коли вони стають шпиками, то мають амбіції. І вони не хочуть видати одного чи другого. Ні, а хочуть знищити цілий рух. Так, цілий рух. Щоб з рухом знищити почуття свого паскудства. Ні, ну, звісно, якщо вони його ще відчувають.
Ти мене підозрюєш?
Питання тут задаю я.
Ти мене підозрюєш?
Та не лише я. Шеф також. Більшість.
Ви показуєте нам боль, страдания. Мы видим бедняков, мы видим людей, связанных веревками, мы видим полураздетых людей, несчастных людей. Вы мучаете своих зрителей. Вы согласны с этим?
Нет. Я думаю, что жизнь мучает людей больше, чем мои спектакли и мой театр. Мой театр есть для зрителя релакс, интеллектуальный релакс.
Анджей Щитко – режиссер, который не читки требует с актера, а полной гибели всерьез. И его театр травмы – это театр без театра. Без катурнов и рампы, без масок и игры. Возвращаясь после спектакля в привычный мир, вдруг обнаруживаешь, что он не настоящий. Настоящий тот, что остался на сцене.
Разница между трагедией и комедией есть очень тонкая. Например, есть похорон, и в трагедии на сцене похорона люди плачут. А в комедии в сцене похорона все хохаются. Какая разница?
Продолжим. Вы подозреваетесь в том, что вы нарушаете законы классической драматургии, классического театра. Возьмем, к примеру, вашу пьесу «Прощай, Иуда», ваш спектакль, который вы поставили. Пьеса написана 40 лет тому назад, а выглядит так, как будто бы действие происходит в современной революционной Украине. Вы вносите в театр элементы авангардизма, элементы экспериментального поиска, и это недопустимо. Вы соглашаетесь с этим?
Нет.
У вас есть алиби?
Есть алиби. Но потому что где тут я виноват, и где вина, если спектакль есть актуальный? Это самый вкус пьесы и спектакля, если он актуальный, если зритель имеет какие-то параллели, отношения к сучасной ситуации на Украине. Вот я так хотел, чтобы это так было, так звучало. Я не чувствую себя виноватым.
Перейдем к следующему пункту нашего обвинения. Вы обманываете зрителя еще и в том, что он приходит в театр и думает, что театр – это вид искусства. А на самом деле под видом театра у вас множество искусств, вы их смешиваете. У вас восхитительная музыка, у вас потрясающая пластика, у вас игра света и тени, света и тьмы. И эти все разные виды искусства вы в чудовищном смешении выдаете за свое собственное произведение. Вы признаете свою вину?
Тоже не могу согласиться с этим. Но если в чем-то я виноватый, то в том, что я, может быть, сумасшедший человек. Извините, что так я это все вижу и так себе веду, и так это все чувствую.
Дело в том, что режиссер – это своего рода начальник. Он должен управлять подчиненными. Они должны, как марионетки, послушно выполнять вашу волю.
Прекрасно.
Вы предоставляете им свободу. Вы согласны в том, что вы нарушаете правила режиссуры. Вы слишком добры.
Да, я очень добрый. Я им позволяю делать все, что они захотят сделать, что они там у них возникает в голове, но в конце будет так, как я хочу.
Я прочитала много критических рецензий на ваши спектакли. И все они положительные. Это панегирики, это оды вашему искусству. Вот, например, спектакль «Притча об экзистенциальном выборе», о свободе, о любви, об одиночестве. Вас хвалят. Это подозрительно. Может быть, вы их подкупили?
Не, а я этих рецензий не читал. Извините, высокий суд. А потом я могу получить такие рецензии? Прошу прощения.
Все эти рецензии прикреплены к вашему делу. И они являются приложением к обвинительному акту. И еще одна весомая улика в нашем расследовании – это пьеса «Антигона в Нью-Йорке». Автор, между прочим, тоже польский драматург, польско-американский. Это Гловацкий.
Да, я нужен.
И я считаю, что ваше преступление выходит на международный уровень, на уровень международного криминала, потому что тема Антигона греческая поставил польский режиссер, это придумал польский драматург, возникает Польша. Америка – это место действия этой сцены, и в Украине ставится спектакль.
Я тоже не чувствую виноватым. Я думаю, что если, как Шекспир сказал, что мир есть великим театром, Нью-Йорк может быть великой сценой в этом великом театре. Я чувствую себя свободным человеком, так как Януш Гловацкий, человеком мира. И какое тут преступление? Но мы делаем то, что нам кажется, что надо делать. Ну, то после спектакля пойду в суд с наручниками.
Вы чувствуете себя преступником? Вы сознаете всю тяжесть своей вины перед его величеством театром?
Не чувствую себя преступником. И прошу лагодную маленькую кару, если вы так думаете, что я преступник.
Вы свободны, Анжей.
Да?
Вы свободны. Искусство – это преступление. Особенно театр. Потому что театр обманывает людей. Само слово «искусство», оно близко к искусу, искушение, соблазн. Соблазн смешать реальную и вымышленную действительность. Да будут оправданы дерзкие театральные режиссеры. Без них жизнь была бы бескрылой, скучной и предсказуемой.
Польский театральный режиссер Анджей Щитко в роли подозреваемого и харьковский историк культуры Лидия Стародубцева в роли судьи. Арт-допрос, аудио и видеопроект Лидии Стародубцевой. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Красное сухое». Когда-то эти края называли Ханаан, Финикия. Тысячи лет назад здесь делали первоклассные вина, охотно пили их, торговали. Древние греки возвели здесь, в Баальбеке, храм Бахуса. Много позже, в средние века, сюда за вином приезжали венецианские купцы. В 40-е годы прошлого века здесь возникло государство Ливан. В передаче «Красное сухое» мой коллега Дмитрий Волчек, вернувшийся из Ливана. Дмитрий, помимо Ливана вы побывали в Иордании, но давайте начнем с Ливана. Европеец чувствует себя в Ливане свободно? Какие первые впечатления, визуальные, слуховые, обонятельные? Чем пахнет воздух? Витает ли дух вина или арака?
Я прилетел, естественно, в Бейрут, и Бейрут называли когда-то, и сейчас по традиции называют, хотя это такой довольно скучный штамп, Парижем Востока или Парижем Ближнего Востока. Чуть-чуть он действительно похож на французский город, но не на Париж, ни в коем случае. По геометрии это совершенно не Париж, скорее, может быть, чуть-чуть от Лиона и больше от Марселя. И, как и каждый приморский город, он сконцентрирован, вся жизнь сконцентрирована на набережной, на Корнише, где каждый вечер, когда спадает жара, все модные люди, тусовщики и просто отдыхающие гуляют взад-вперед. Набережная очень длинная, там есть несколько замечательных ресторанов, но... Это не алкогольная территория. Я обратил внимание, что даже на застолье, которое нам показалось очень шумным и бурным, на столе стоит большая пластиковая бутылка воды или несколько бутылок, и алкоголя практически не видно, хотя алкоголь продается очень свободно. Дух арака действительно витал, но витал вокруг меня, потому что бутылку арака, которую я купил в аэропорту, когда улетал из Ливана, как-то умудрились разбить, и поэтому этот анисовый, терпкий и очень сильный запах преследовал меня всюду, потом пришлось отмывать весь рюкзак, и эта бутылка погибла.
В христианской части Бейрута алкоголь, естественно, продается свободно. Вы были в мусульманской части?
Бейрут не разделен вот так вот жестко на христианскую и мусульманскую часть. Есть районы, где мусульмане живут в основном, но, в принципе, конечно, это большой микс, и это можно наблюдать как раз на этой набережной, на Корнише, когда, скажем, идет девушка в традиционной глухой мусульманской одежде, в парандже с небольшой щелкой для глаз, а ее подружка рядом или подружки идут в мини-юбках или чуть ли не топлес буквально. Вот, так что это очень смешно. И вот такого разделения, которое было когда-то до войны, сейчас, конечно, уже нет.
Вы разговаривали с бейрутцами? Как там принято разговаривать? За бокалом, за рюмкой, за чашкой?
Вы знаете, Игорь, скорее за кальяном. Кальян – это неотъемлемая часть всей этой ближневосточной культуры, и каждый удачный вечер в ресторане или кафе завершается кальяном или рюмкой арака. Но такого вот бурного застолья я не наблюдал ни разу. Даже самые веселые компании предпочитали проводить время с бутылкой воды или маленькой кружкой пива. Ливан производит свое пиво, оно называется «Алмаза» и отвратительное.
Дмитрий, можно сказать, что вы побывали в Финикии, в древней Финикии. Вам попадались на глаза какие-то вот приметы старой цивилизации, старой винной цивилизации?
Ну, кстати, Игорь, я был в городе Кана, точнее, в местечке Кана. По некоторым предположениям библейских историков, это и есть та самая Кана Галилейская, где Иисус превратил воду в вино. Но надо сказать, что на это звание претендует другой израильский город, тоже Кана, поэтому до сих пор неизвестно, та ли это самая Кана. Да, действительно, примет древности очень много, но это в первую очередь Баальбек, самый главный туристический аттракцион Ливана, древние руины.
Когда-то в Баальбеке древние греки построили храм Бахуса. Вы были в этом храме?
Да, безусловно, там несколько территорий сейчас восстановленных, и вот летом как раз в Баальбеке проходит большой музыкальный фестиваль на этих руинах.
Вы пробовали ливанский арак? Много ли сортов этого арака в Ливане?
Я был в самом гастрономическом центре Ливана, это город Захле. Он похож немножко на Карловы Вары. И по атмосфере, и по геометрии, и по ориентации. Это такой поток горный, вокруг которого холодной воды, вокруг которого множество ресторанов, один переходящий в другой. И казино. И вот там как раз собираются богатые бейрутцы, они приезжают туда по вечерам, это недалеко от Бейрута, вообще расстояние в Ливане с смехотворные, и ужинают, и пьют арак. И вот там мы пробовали несколько сортов арака. Я не могу сказать, что он принципиально отличается от турецкой раки или от греческой узы, или даже от классических французских напитков типа пастиса. Да? Арак производится, как вы уже сказали, из винограда и анисовых семян, которые в Ливан импортируются из Сирии. Арак невозможно пить в больших количествах, его надо разбавлять водой, обязательно со льдом, ну, собственно говоря, как все вот эти вот анисовые напитки.
У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Красное сухое». Мой собеседник, сотрудник «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Он вернулся из Ливана и Иордании. После Ливана Иордания кажется другим миром, или разница все-таки не так уж велика?
Разница довольно велика. Все-таки Ливан – это очень либеральный мир, и в Ливане значительную часть населения составляют христиане, и, соответственно, вот этот вот европейский дух там гораздо сильнее.
К вам, как к европейцу, проявляли интерес иорданцы?
Ну, в общем, я вам скажу, что ни малейшего. Туристов сейчас мало из-за войны в Ираке, но много приезжает израильтян. Но главный туризм – это туризм из Саудовской Аравии и других стран залива. Богатые туристы приезжают и в Ливан, и в Иорданию, и живут там, которые в страны более либеральные, живут там по несколько месяцев, а некоторые – годами. Поэтому весь туристический бизнес ориентирован вот на этих саудовских миллионеров. Поэтому здесь европейские туристы скорее выглядят бедными родственниками по сравнению с ними.
Европейцы, американцы испытывают чувство локтя в Омане или держатся порознь? В Омане есть алкогольные оазисы? Может быть, в барах, в гостиницах?
Но в Омане всюду алкогольные оазисы, в ресторанах вы спокойно можете заказать алкоголь, никого это не шокирует. Оман вполне либеральный город. Мы не были в специфически арабских кафе, где, конечно, алкоголя нет, и все развлечения ограничиваются кальяном. Но в отелях, которых великое множество в Омане, в ресторанах и так далее, алкоголь совершенно свободно подается, никого это не шокирует, и в этом нет ничего совершенно сногсшибательного. Я думаю, что европейцы и не должны как бы объединяться. Мы видели, кстати, одну группу жен дипломатов, которые заседали в одном из ресторанов и проводили там такое совещание. И видели вечеринку иорданских нуваришей, такую корпоративную вечеринку богатой косметической фирмы, которая устраивалась в нашем отеле. Конечно, было заметно, что ни на одном из столов не было ни грамма алкоголя.
Дмитрий, вы скучали по Европе на Ближнем Востоке?
Нет, Игорь, скорее всего, нет, потому что Ближний Восток напоминает слегка испорченную Европу. Там было, вот я уже упомянул Карловы Вары, упомянул французскую провинцию, было очень много таких вот прямых ассоциаций с не самыми лучшими европейскими курортами. Вот мой приятель сказал, что все ему в Иордании напоминает Хорватию. Я думаю, что многие вспомнили бы и Болгарию. Очевидная связь с Турцией, особенно на Красном море, вот в районе Акабы. Так что Европа присутствует там сама по себе. Может быть, не самая яркая, не самая пышная Европа, но все же Европа.
Дмитрий Волчек в передаче «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапарагобс радио «Тависуплеба». Кен мой сменит гадацену, ромелиц муам задес, чуэн ма коллегедна радио «Тависуплебис» Русули Самсаху.
Радио
რადიო თავის უფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპოლიტიკის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავის უფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.